традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов пять минут. В эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня с нами на баррикадах Александр Савцов, автор книги «Еврейский народ в России». Здравствуйте, Александр Аврамович.
Добрый вечер.
Мы ждем в нашей студии с минуты на минуту Юрия Каннера, президента Российского еврейского конгресса. Юрий Исаакович задерживается, но, надеюсь, в ближайшей перспективе появится. Ну и сегодня на баррикадах мы обсуждаем еврейский вопрос, поскольку совсем недавно, буквально вчера, президент России Владимир Путин пригласил тех евреев, которые недовольны положением дел в Европе, вернуться обратно в Россию, в свое время уезжали, теперь есть возможность возвращаться, тем более, что там, мол, не все, слава богу, а здесь как будто бы даже несколько лучше получается. И попытаемся выяснить, насколько остро стоит проблема вообще, ну и попробуем уточнить, а лучше ли евреям, например, здесь, в России будет, нежели там, в Европе. Пока вы один, Александр Аврамович, у вас есть возможность заявить свою позицию, поэтому давайте.
Моя позиция состоит в том, что хотя я не доверяю президенту Путину, не верю ему на слово, и считаю, что он очень часто врет, недопустимо часто, для главы государства это вообще недопустимо, но он даже для просто публичного человека и даже обычного врет слишком много. В данном случае он пошутил, он сиронизировал. А дальше уже пошла реакция, свойственная сознанию человека, живущего в тоталитарной стране. Кто-то брякнул из числа лизоблюдов, что Кадыров – гордость России. И теперь половина ньюсмейкеров Российской Федерации это всерьез обсуждает. А действительно ли Рамзан Кадыров – гордость России? Так вот, Путин произнес такие слова. И многие люди, кто-то в силу самоцензуры, кто-то в расчете на что начальство заметит и поощрит, всерьез пытаются обсуждать, зачастую в позитивном ключе, приглашение тех, кто евреев, которые уехали из России в Европу, вернуться обратно в Россию, потому что им здесь будет лучше и безопаснее. Ни таких людей в сколько-нибудь значимом количестве нет, потому что евреи из России во Францию практически не уезжали, а речь шла о Франции именно вчера, ни тем более, ни о какой большей безопасности здесь сейчас для представителей так называемых национальных меньшинств нет вообще, и для евреев их, и ее безопасности нет тоже, и тем более нет, ни разговор вчерашний не навевает никакого оптимизма. Он полностью и в части Путина, и в части его собеседников показывает, что уровень антисемитизма в России качественно, я бы сказал, эпохально выше, чем в Европе, даже включая Францию. Ни, как я уже отметил, сам Путин, в общем-то, всерьез этого не имел в виду.
Хорошо, Путин пошутил, предположим, но Вячеслав Кантор, который и сделал это заявление о бедственном положении евреев в Европе, он тоже шутил?
Кантор не шутил, разумеется. Он либо, что, на мой взгляд, менее вероятно, продемонстрировал, ну, так скажем, недостаточно осведомленно, чтобы не употреблять слишком жестких терминов типа «безграмотность», хотя ряд его заявлений, они у любого маломальски знакомого с историей вообще, не говоря уже об истории евреев в частности, вызывают некоторую отрепь, я могу привести примеры. Либо, что, на мой взгляд, скорее всего, он хотел сказать Путину что-то приятное. Кантор человек, который в своих действиях в бизнесе постоянно сориентирован на власть, ждет от нее поддержки и сам старается ей постоянно нравиться. Вот он хотел понравиться Путину, сказав ему, что и в этом вопросе, в том, что много десятилетий, веков, может быть, веков уже называется еврейский вопрос, Путин опять всех переиграл. И в России с этой проблемой лучше, чем где бы то ни было. Что, разумеется, неправда.
А почему вы не допускаете, что это может быть правдой, даже если не вот сейчас, то в ближайшей перспективе? Поскольку любая защитная, вернее, самая очевидная защитная реакция какого-то общества на пришествие людей извне, это, скажем так, это появление или активизация правых сил. И в данном случае они, ну, нормально сейчас начинают все громче заявлять о себе в Европе, хотя совсем недавно на них было наложено табу, и они пытаются организовывать свои митинги, шествия, и здесь под раздачу попадают не только приезжие из стран Северной Африки, из Азии, откуда-нибудь еще, но и вообще все инородцы, в том числе евреи.
Вы абсолютно правы, но активизация правых сил в Европе, она... в рамках сколько-нибудь нормального прогноза, если не принимать в расчет какого-либо рода алармистские, катастрофические сценарии типа книжки «Мечеть Парижской Богоматери». Тогда да, если мечеть Парижской Богоматери, то плохо придется всем, кроме, понятно, какой категории европейцев, и, разумеется, включая евреев в первую очередь. Но если говорить все-таки о любого рода норме в развитии Европы, то усиление правых настроений там не способно настигнуть того, что в России уже есть.
В России,
об этом я сказал.
В России это пытаются загнать куда-то под пол, в подполье, то самое правое движение, по крайней мере, последние там года два. Интенсивно пытаются. В Европе же наоборот. Идет, ну, такие, это процессы, которые идут навстречу друг другу.
Я абсолютно с этим не согласен.
Почему?
Значит, сейчас скажу, разумеется. Да, пожалуйста. Я не ограничусь такой констатацией. Значит, потому что в России пытаются и не слишком успешно загнать, как вы выражаетесь, в подполье абсолютно экстремистские проявления, ничего с этим не могут сделать. Вот не далее, как вчера, по-моему, в электричке из Москвы в Апрелевку битами, как, по крайней мере, передали в СМИ, сам я материалов в дело не видел.
Я избили, пока эту информацию делю на 16, да.
Избили азербайджанца. Скинхеды в масках. Предположим, ее надо делить на 16. Ну, но здесь самое главное, это никого не выбило из колеи. Это не шок. Ну, избили, бывает. Избили, судя, опять же, по сообщениям, азербайджанца. Ну, абсолютно исключено. Вот здесь я готов держать пари, что никакие скинхеды не отличат азербайджанца от горского еврея. Они били инородца. Значит, во Франции такой случай. Еще раз, именно во Франции, где наиболее острая ситуация на эту тему. Это был бы общенациональный скандал. С реакцией на уровне президента, вероятнее всего, как минимум, премьер-министра. В России это проходит как, ну, что-то, да, вот, новость случилась, как бы, некая. Ну, да, неприятно, но не более того.
Если бы вообще это было нормой, то даже из этого новость никто делать не стал бы. Но сейчас из этого делают новости довольно громко и пытаются обсудить и выяснить, что же именно там произошло. Были скинхеды или нет? А если были, то как они вообще появились? Там, например, в этой электричке открыто с битыми в масках.
А что тут обсуждать, откуда они появились? Значит, достаточно посмотреть, за 15-й год еще не готов, но за любое количество лет назад мониторинг центра «Сова», чтобы, который занимается как раз проблемами насилия на межнациональной почве, занимается много лет, абсолютно корректный анализ делают, все им доверяют, включая МВД. Вот если туда посмотреть, то мы увидим, что то, что в этом смысле и качественно, что для меня гораздо важнее, и количественно, в России, это несравнимо с тем, что происходит в любой стране западнее Украины и Беларуси.
Это важное уточнение. Вы, когда говорите о том, что там происходит, вы свою информацию черпаете откуда? Там же центр «Сова» не работает. Они не могут сравнивать свои данные с тем, там, что у них происходит.
Там не центр «Сова» работает. Там работают гораздо более, в этом смысле, многолетние исследовательские центры, занимающиеся аналогичной проблематикой. Ну, например, антидеформационная лига.
Это Александр Савцов, автор книги «Еврейский народ в России». Сейчас к нам присоединяется Юрий Каннер. Здравствуйте, Юрий Исаакович.
Добрый вечер.
Президент Российского еврейского конгресса. Еще раз напомню нашим слушателям, что мы обсуждаем то ли в шутку произнесенное, то ли всерьез приглашение Владимира Путина евреев вернуться в Россию, если им так плохо в Европе. Насколько остро эта проблема стоит вообще? Можно ли это воспринимать всерьез или только как шутку? Пожалуйста, Юрий Исаакович.
Я думаю, что, естественно, в этом есть доля шутки. Прежде всего, это же было обращено Кантору, который жаловался на... Приехал пожаловаться, сам перебравшись в Европу из России. То есть это... Мне как-то получил письмо из Германии от русских евреев, что мы срочно, Российский еврейский конгресс, должен помочь немецким евреям, потому что у них там что-то плохо. Угу. А я там знаю очень хорошо ситуацию. Там кроме серьезнейшей социальной поддержки как всем беженцам, так еще там государство финансирует огромные деньги еврейским общинам. Поэтому я им написал, что нам так жить, как вы мучитесь. Они написали, как они мучатся. Вот, поэтому, конечно, есть доля шутки. Но в чем Путин прав, что тенденции разные. Я кусочек захватил, слышал, о чем вы говорили. Значит, главная вещь, что разные тенденции. То есть в России действительно государство, общины, ситуация изменившаяся, серьезно изменили ситуацию. Вы закончили антидеформационной лигой. Антидеформационная лига поставила России уровень 24 за прошедший год по сравнению с 32 предыдущим. Это один из самых низких уровней антисемитизма в Восточной Европе. Но сейчас мы заказали серьезное исследование Левада-центру, которое мы опубликуем в феврале. Я думаю, оно тоже показывает тенденцию общую в государстве. Но что мы имеем в Европе и о чем вообще шла речь, нужно понять. В Европе не просто правый антисемитизм. В Европе, в Западной Европе, в частности Франция, проявление антисемитизма в самой крайней форме – убийство. Убийство людей и покушение на убийство людей, имеющих ярко выраженный, которых можно идентифицировать как евреи. То, что вы говорили о правых, я немножко слушал в машине, да, опаздывал, это касается Восточной Европы больше. Это Венгрия, это Греция, это Польша сегодня, возможно, хотя в Польше почти нет евреев. Это правительства пришли правые. Это, скажем, во многих государствах Восточной Европы путь к национальной, или они ищут национальную идентичность и сталкиваются здесь с проблемами других, и эти проблемы рядом евреи.
Есть еще Германия. В Восточной Германии довольно сильны настроения.
Вот правые.
Правые, да.
Да, но они не во власти.
Да, но есть еще Марин Ле Пен во Франции, которая...
Марин Ле Пен почти нет сегодня антисемитских лозунгов. Она, наоборот, сегодня обратилась к евреям, что давайте вместе. Она очень популистский
так политик. Так от кого исходит угроза?
Угроза сегодня евреям во Франции, в Западной Европе, исходит от исламского терроризма. Это не антисемитизм в чистом виде. Его проявлением является убийство. Убийство в Тулузе, убийство в Париже, убийство в Брюсселе, убийство в Марселе. Сейчас покушение на убийство. Это крайняя форма. И это серьезное, то, чего не было в Европе после Второй мировой войны. Убийств не было.
И то, о чем уже размышлял Александр Савцов, но еще не успели сказать вы. А что в России-то лучше?
Значит, в России, смотрите, кто что меряет IDL, это тот антисемитизм, который в мыслях у людей.
Это антидеформационная лига.
Угу. проявлений антисемитизма нет. Нет их в крайней форме. Особенно в крайней форме. Было избиение на территории Ешивы Московской области в декабре позапрошлого года, который можно идентифицировать как нападение антисемитское. Я встречался с мальчиком, достаточно сложно это, но можно идентифицировать как антисемитское. В России есть проявление в СМИ, Проханов, Шевченко, там, другие позволяют себе, есть масса литературы. Вот, но это совершенно другое. Нужно отдать должное, что в рамках общей борьбы ксенофобии, она, значит, возможно, многим не нравится, но в этой, в рамках этой задушится все, что не соответствует стратегии государственной политики, в том числе и всевозможные антисемитские проявления. Это первое. Второе, серьезная поддержка еврейской общинной жизни, потому что это сверху движение, и редкие, то есть я должен отразить, мне проще сказать, места, где проблемные, серьезные проблемы возникали. Я могу сказать, что это Орловская область, где губернатор Орловской области лично блокирует передачу синагоги еврейской общине, хотя все российские суды пройдены, он блокирует, совершая уголовное преступление, этим блокирует передачу здания. Была проблема у нас серьезная в Змеевской балке в Ростове, но она решена, мы договорились там с местными властями, урегулировано как-то. Вот. Так достаточно сложно найти еще что-то, что можно поднять на серьезный уровень. То, что... Хотите что-то сказать?
Не, вы закончите, а я, конечно,
скажу. Я могу говорить сколько угодно.
Не надо сколько угодно, но у нас есть график.
Поэтому нужно сказать, что... что в этом, мы потом вернемся, будет ли каким-то образом это реализовано, мы можем вернуться, или мы уже сразу будем говорить об этом. Пока мы говорим, что это была, конечно, большая доля шутки в этом, но то, что Путин обратил внимание на действительно то, что много сделано в России, и общий уровень антисемитизма, ну, мы будем его видеть через... Ну, действительно снижается, это правда.
Это Юрий Каннер, президент Российского еврейского конгресса. Обращаюсь к Александру Савцову. Александр Аврамович, ну, Юрий Исакович лишь упомянул, что тенденции-то разные. Если сравнивать Россию с Европой, возможно, у нас дела обстоят хуже, но у нас становится лучше, а у них как-то динамика отрицательная.
Становится ли у нас лучше? Большой вопрос. Потому что за несколько лет наверняка лучше. За 20 лет я уже в этом далеко не уверен. Но это можно обсудить отдельно. Главный мой тезис, я хочу тогда еще раз его подчеркнуть, что эти тенденции неправильно сопоставлять и сравнивать. Потому что там, в принципе, давно, качественно, порядково лучше ситуация в этой области в целом. Лучше настолько... что России этого в исторически обозримой перспективе, в той, на которой можно строить прогнозы, я не министр Улюкаев, чтобы говорить, что к 50-му году в России будет там, с экономикой так-то и так. Так вот, в исторически обозримой перспективе, на базе имеющейся информации, нам этого просто не достичь вообще совсем.
То есть, если рассматривать эти тенденции как графики, то пересекутся они, ну, точно не в ближайшей перспективе.
Абсолютно, да. Более того, я хочу одну вещь еще подчеркнуть, если можно. Вот Юрий Исаакович хорошо, что вспомнил ситуацию по поводу Змеевской балки. Так вот, все дело-то в том, что то, из-за чего там шел спор, он ни в одной стране западнее бывшего СССР, исключая Прибалтику, он вообще не мог даже возникнуть. Напомните, потому что речь шла о памятнике на месте гибели
расстрела евреев.
Сейчас я закончу.
Расстрела.
Позвольте, а потом вы меня будете поправлять, ладно? Гибели тысяч евреев, 27, по-моему, их там было.
Всего 27, меньше евреев.
Меньше евреев, да. Значит, большая часть была евреев. От рук гитлеровцев и их пособников, точнее, гитлеровцев разных национальностей. Это самая крупная расправа над жертвами Холокоста на территории Российской Федерации. И спор шел о том, можно ли на мемориальном знаке обозначить, что там были евреи.
Хуже. Там просто был знак, что были евреи, уничтожены. Его сняли и заменили на советских граждан.
Значит, нигде этого не может быть. Ни во Франции, ни в Польше, ни в Литве. Не думаю, даже в Украине, хотя вот за Украину сейчас не поручусь.
В Украине другая,
если другая, но не это. Вот то, что евреи были жертвами Холокоста, нигде не обсуждается. А в России обсуждается. Вот это я хочу сказать.
Да, Юрий Исаакович, вы что-то хотели возразить, добавить, я не знаю, пожалуйста.
Просто нужно... Я не совсем согласен...
Лучше в микрофон.
Я не совсем согласен с тезисом, что... Я был с визитом солидарности в Брюсселе, я был с визитом солидарности в... Где Боинг... Но. Где собирают арбасы, где было покушение на... Где убили 4 человек.
В Тулузе.
В Тулузе.
Рядом.
И это не совсем так. То есть мы просто это не совсем понимаем. Это то, что мы видели, я такое видел в Москве в 93-м году в октябре. Это вокруг, рядом с еврейскими центрами автоматчики, нас охраняла армия. Вот. И это на фоне том, что вы сказали, что 5 лет назад, 7 лет назад этого совершенно не было. А вот. Поэтому это для Западной Европы это качественно новая ситуация, прежде всего Франция, Бельгия.
Это то, что сейчас происходит.
Да, это то, что происходит сейчас, совсем свежее, но это не правая угроза. Это терроризм с исламским лицом. Вот это я имею в виду.
Слушайте, вопрос и к Александру Осовцову, и к Юрию Каннеру. А насколько корректно отделять вообще антисемитизм от радикального национализма?
Ну,
Юрий Каннер.
Дело в том, что есть евреи, которые... есть радикальный национализм, не имеющий... Ну, наверное, можно привести пример, не имеющий национальности. Я сейчас сходу не могу привести пример, но в принципе, он наверное, есть. Дело в том,
я понимаю, что вас заботит прежде всего там, состояние с еврейской общиной. Но вы-то другие тенденции замечаете для себя? Галочки ставите где-то? Да.
Дело в том, что это забота социологов. И, конечно, мы сейчас, заказав Левада-центру это исследование, конечно, они его делают. Невозможно вычленить отдельно антисемитизм от общего уровня ксенофобии. Естественно, еще важная вещь, почему в России низкий уровень антисемитизма, потому что очень сложно сегодня в России определить, кто еврей. Определите меня сегодня на улице, что я еврей. Ну, может быть, вы меня видели как президент Российского еврейского конгресса. Достаточно мало людей ходит в традиционной еврейской одежде. Вот, и в России это, что говорят ученые, что вообще отчасти, что антисемитизм вытесняется другой ксенофобией. И в том исследовании, которое вы делали, и сегодня то, что я видел первое исследование, что уровень ксенофобии в сегодняшнем мире поднимается СМИ. То есть, как только СМИ подняли кампанию, когда вы как раз делали, это было рядом, по-моему, антигрузинская или античеченская, кавказская какие-то. Да, и это чеченцы были первые враги. Сегодня то, что делал Левада-центр, отношение русских к евреям намного лучше, чем отношение русских к украинцам. Это вопросы. То есть делает это, вот этот уровень, скажем, ментальный, вот уровень, который IDL мерит, это делает СМИ. Какая пропаганда? Такой мы получим срез. В проявлениях там много других проявлений, много других традиций, общий уровень озлобления в стране, но нет проявления антисемитизма. Мы их не меряем. Мы ежедневно, мы опасаясь вот этого, нам вот этих разговоров, особенно когда началась вот война на Украине, мы опасались подъема антисемитизма. И мы сегодня ведем мониторинг антисемитизма в России в суточном режиме. У нас специальный проект «Совой». Вот, и они ведут это в суточном режиме. Нету. Да, находят, осуждены за листовки антисемитские. Появляются, да, несколько раз в год.
Но не более того. Да, это Юрий Каннер. Да, сейчас Александр Савцов.
Я не согласен. Значит, я убежден, что при всем том, что в исследовании это, конечно, выделимо, антисемитизм из общей ксенофобии, но угроза любого рода, сколь угодно свирепых антисемитских проявлений, она всегда нарастает с ростом общей ксенофобии. Даже тогда, когда в рамках этой общей ксенофобии основной тренд падает на кого-то другого. Об этом, извините, Юрий Исаакович, еще когда-то Теодор Герцль говорил на Первом сионистском конгрессе.
Я приведу пример.
Поэтому, сейчас я закончу. И поэтому выделять какой-то один фактор в данном случае методологически неправильно. Если выделять именно убийства, о которых Юрий Исаакович говорил совершенно справедливо, то тогда получится, что самое антисемитское место сейчас на Земле – это Израиль. Там больше всего убивают.
Это Александр Завцов, и с нами Юрий Каннер. Сейчас новости, 19:30. После них вернемся и продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов. Сегодня с нами на баррикадах Александр Осовцов, автор книги «Еврейский народ в России», и Юрий Каннер, президент Российского еврейского конгресса. И еврейский вопрос у нас сегодня на программе «Баррикады». Да, Юрий Исаакович хотел что-то
просто
добавить.
Просто я отвечу прямо на ваш заданный вопрос. Национализм без антисемитизма.
Да.
Приведу примеры. Финляндия, Испания, Турция, в какой-то степени Болгария, коллега под Индия добавил. То есть это вполне реальные...
То есть 4... антисемитизма нет,
да.
А проявлений
национализм
сколько хочешь. Ну,
пристроение, да, конечно.
Да,
и конечно, сейчас... гражданский Александр национализм Александр. Вообще сплошь и рядом не предполагает антисемитизма, как и ксенофобии вообще. Я говорил не про национализм, а про ксенофобию. А вот ксенофобия – это всегда... И антисемитизм тоже, иногда даже в отсутствии евреев, но при наличии воспоминаний о них. Ты, я это видел своими глазами.
С кем живем, тех и ненавидим, в принципе, так у нас
или получается. Или с кем жили когда-то.
Ну, неважно. Да. Но сейчас уже будем приступать к подключению нашей аудитории. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-88-88-94-8. Наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва.ру». Давайте начнем. Слушаем сейчас вас внимательно. Мимо. Тогда вас попробуем. Подождите. Поехали. Да, добрый вечер.
Вечер добрый, Александр.
Да, Александр.
Мне бы хотелось бы узнать у гостей, как у специалистов, чем отличается антисемит от юдофоба? И почему, значит, в Европе в основном употребляют слово юдофоб, особенно в Германии, а в России антисемит? Ведь, по-моему, если человек не любит евреев, это юдофоб. А если человек не любит учение Сима, тогда он антисемит. Но учением Сима может интересоваться не обязательно
я
еврей.
Понял. Будем разбираться в терминах. Это был Александр, да. Сейчас Александр Осовцов.
Ничем не отличается. В русском языке это два абсолютно равноценных и равнозначных термина. И просто так сложилось, что термин антисемитизм более широко употребим, чем термин юдофобия.
Я бы просто добавил, в моем представлении антисемитизм проявляется как-то. Юдофобия человека может быть фобия, но он может пойти полечиться. Антисемитизм обычно проявляется. Но это мое ощущение восприятия этих слов.
Хорошо. 596-й. Степан из Вайтрана. Вопрос. А как нам могут вернуться евреи после того, как мы с ними жестко обошлись в 50-е годы 20 века? Это просто неприлично и низко, пишет Степан из Вайтрана. Кто готов как-то парировать, прокомментировать?
Но почему только он помнит, почему только вспомнил 50-е годы? Что имеется? Я не знаю, что он имел в виду. Может, он имел в виду дело врачей, вот завершение, смерть Сталина, там все такое. А я просто могу сказать, что вот по данным израильского посольства, бывали периоды до 100 тысяч израильтян работало в России. Это не значит, что люди вернулись. Это значит, люди жили на два дома. Я не думаю, что сегодня есть 50 тысяч, сегодня кризисная ситуация, кризис. Вот поэтому, наверное, 50 тысяч нет. Я знаю многих людей, которые евреи по национальности, которые приехали сюда работать и создали здесь семьи, и живут. И потому что им здесь в какой-то степени комфортно. В основном это бизнесмены. Есть и люди там, как занимаюсь чем другим, как правило, это люди, имевшие русский язык в какой-то форме.
Но всегда имеющие запасной аэродром за спиной.
А дело в том, что евреи имеют, конечно, евреи, если ты, у тебя есть свидетельство о рождении, что у тебя мама еврейка или даже бабушка, то
или
у тебя
даже папа.
Даже, да, то у тебя всегда есть запасной аэродром, но, ну как, если он американец, у него есть паспорт, он там платит налоги, ну куда это, ну куда, конечно. Но сегодня вообще, в сегодняшнем пространстве, вот этот вопрос вернуться жить, люди живут там, где есть возможность работать, реализовать себя. И есть безопасность. Конечно, мало кто рискует. Может, за большими деньгами люди с риском. Сегодня же люди едут воевать. Что думаете, ИГИЛ воюет? Из-за убеждений все воюют? За деньги многие воюют.
Это Юрий Каннер, Александр Славцов.
Понимаете, ну, во-первых, я, конечно, согласен, что в России восприятие таких терминов, как эмиграция, как уехал, вернулся, качественно отличается от того, что в той же самой Западной Европе, США, Израиле. Люди переезжают, люди переезжают по работе, по учебе детей, все что угодно. И это совершенно не означает, что они откуда-то уехали и больше не вернутся. У нас все еще осталось это все. Он уехал. Это как бы он уехал навсегда. Мы его больше не увидим. Это уже не так. Но с другой стороны, как бы если вернуться к тому, о чем мы говорили, то да, конечно, многие, израильтяне в том числе, американцы приезжают сюда заработать. Но я бы сказал, что у них остается не запасной аэродром. У них остается билет обратно с открытой датой. Жить здесь до конца жизни никто, почти никто из них, как правило, не планирует.
А там дальше как пойдет. В Израиле есть ксенофобия, интересуется 815-й?
Есть, разумеется.
Александр Савцов.
Я прямо перед прорывом говорил, что если судить по такому вычлененному показателю, как антисемитский террор, то самая опасная страна сейчас Израиль. Там интифада ножей. Там убивают, увы, к великому сожалению, практически каждую неделю. Поэтому там есть и арабская ксенофобия, и в какой-то мере начала проявляться, к сожалению, ответная реакция. Надеюсь, что она не будет сколько-нибудь значимой. Израиль обычная страна. И там есть все, что бывает в большинстве стран. В некоторых вопросах там этого больше. В некоторых вопросах, ну, меньше. Это там, ну, на мой взгляд, меньше, чем на большинстве известных нам примеров. И уж куда как меньше, чем могло бы быть в России, если бы, условно говоря, какой-нибудь из российских народов развязал атаку на титульный народ Российской Федерации, на русских, при помощи ножей на улицах и площадях Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и так далее и тому подобное. Тогда бы, если бы, скажем, ну, кто угодно был, это был бы уровень ненависти, как минимум тот, а то и больше, чем был к чеченцам во второй половине 90-х в России. Этот уровень в Израиле отсутствует на данный момент, качественно отсутствует с обеих сторон.
Это Александр Савцов, Юрий Каннер.
При этом я хочу добавить, значит, что здесь депутаты Кнессета арабы. Мы недавно, мы, Российский еврейский конгресс, недавно организовали визит российских журналистов-мусульман в Израиль. Очень интересно было, и они со всеми повидались, и многие были удивлены этому, что есть депутаты Кнессета, которые фактически поддерживают террор. Вот. Есть... Там это достаточно сложная ситуация. На небольшом кусочке земли живут люди с разным прошлым, но большинство этих людей надеются иметь общее будущее. И в том числе арабы. Большинство арабов не поддерживают вот этот, потому что вот этот террор ножей, он развязан. Разница, вот если бы я провел основную разницу между тем, что происходит в Израиле и в Европе, в Израиле то, что, как у меня впечатление, как я виделся с людьми, большинство арабов интегрированы в израильскую жизнь, им самим не нравится. Этот террор направлен именно на то, чтобы их радикализовать, чтобы тех арабов, которые готовы жить, радикализовать, вызвать против них то, что воспринимают ксенофобию, и вытолкнуть их из израильской реальности.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте, Алексей.
Да, Володь, добрый вечер, это Фрок. Вопрос будет к обоим гостям. У братьев Стругацких есть совершенно замечательная пьеса. Называется она «Жиды города Питера» или «Невеселые беседы при встречах». Суть там, значит, была в том, что КГБ троллит, значит, троллит и евреев советских. И там, в общем, палки в колеса, в общем, и разговоры на эту тему. Вопрос вот какой. Скажите, пожалуйста, считаете ли вы, что КГБ, ФСБ до сих пор способно в России инспирировать еврейские погромы и тоже принимать в этом участие? Ну, как само, так и народ натравить. Спасибо.
Спасибо, я могу начать. Я же об этом сказал. То есть у вас как просто впечатление КГБ, ФСБ – это такой какой-то коллективный орган. Мы с вами видели совсем недавно, что была пропаганда антигрузинская. Она достигла своей цели очень быстро, хотя отношение к грузинам в русском обществе было намного исторически лучше. Это одна религия, это грузин... Ну, вообще. Ну, мы... Я же вам говорю, сегодня один из основных результатов, то, что я увидел, что во многих отношениях, там же вопросы завуалированы, Левада задавал, то есть с кем бы вы хотели больше там соседями иметь, евреев или украинцев? Лучше, чтобы сосед был еврей, чем сосед был украинец. Это мы с вами видели на протяжении 2 лет, что может сделать это вы.
Медиа,
вы как,
медиа.
Вы
медиа.
Как раз, да, вы можете сделать. Поэтому, я не знаю, кто, тот, кто, КГБ, это ФСБ, но тот, кто имеет доступ, тот, кто организует политику медиа, может в России, и не только в России, везде, может сделать очень много. Особенно там, где готова почва.
Александр Савцов?
Абсолютно может. В той части, что прозвучало, я согласен с моим собеседником. В чем я не согласен, это в том, что он говорит, что причина в медиа, причина во власти. Потому что сегодня медиа в России или принадлежат власти, или контролируются ею процентов на 99%. Антигрузинская, антиукраинская, антиамериканская, антилюбая кампания в России инспирирована прежде всего властью. Она инспирирована была против грузин, потому что власть готовилась развязать и развязала агрессивную войну против независимой Грузии, против украинцев, потому что власть готовилась развязать и развязала агрессивную, захватническую, подлую войну против суверенной Украины и так далее и тому подобное. Причина не в медиа, причина в том, кто на них влияет. Причем в настоящий момент власть в России принадлежит корпорации выходцев из КГБ и контролируется ею. Таким образом, вопрос про ФСБ, он абсолютно в точку. Они, безусловно, могут развязать любую войну и любую ксенофобскую кампанию против кого угодно.
Совсем недавно на днях летел в самолете долго, много часов со шведкой пожилой, которая рядом сидела, мы с ней разговаривали часов 10, наверное, без перерыва, не спалось. И она меня всерьез спрашивала, а это правда, что вы имеете претензии серьезные территориальные к Швеции, и там у вас что-то готовится к тому, чтобы на нас напасть? Это уточняла шведка, насмотревшись шведского телевидения. Поэтому, Сан Аврамович, мне кажется, это такая универсальная штука, которую к любой стране можно приложить.
Да, я об этом и сказал. Хоть к Грузии, к Украине, к Эстонии, к кому угодно.
Да, будешь что добавлять, Юрий Сакович? Или еще вопрос?
Да,
еще давайте. 7373948, слушаем вас. Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Спасибо большое за передачу. Особенно последний эксперт меня удивил высказывание его своей смелостью. Я бы хотел исторический вопрос задать по поводу использования в русском языке национальности евреи и жид. Вот как гости могут рассказать, может быть, эту историю, почему вдруг перестали использовать в России жид и перешли на еврей? И...
Возвращаемся к терминам, я понял.
Да. Я могу поговорить на эту
Юрий
тему.
Канер.
Я родившийся в Украине, где жид было ругательством. Вот, жид было ругательством, хотя на самом деле это польское слово, это, вот, но я не знаю, в каких терминах, в переписях писалось иудей или еврей, в государственных документах не писали слово жид, это было таким пренебрежительным в русском языке всегда, поэтому обычно им в литературе не очень пользовались. Но тут как, я вырос в еврейском местечке, которое когда-то было еврейским, в польском районе жили в основном евреи и поляки, украинцы жили рядом, и там многие слова сейчас, они возвращаются. Вот там слово «москаль» сейчас стало, оно тоже нашло новое употребление, потому что исторически москалями на Украине называли украинцев, которые, отслужив 25 лет в армии, возвращались в Украину и вели себя не совсем соответственно, забывали язык и так далее. А русских называли в то время на Украине, ругательное слово было «кацап».
Да, вот. Осталось.
Осталось оно?
Да, осталось.
Осталось, да? Вот. Поляков называли ляхи.
Просто, извините, просто кацап уже и в Украине не все понимают.
Не все понимают, что такое.
Москаль от корня Москва, это всем понятно.
Наверное, да. Поэтому перестали употреблять, потому что народ в целом стал культурнее. Да, это Александр. Одно, потом второе. Я думаю, евреи стали проще реагировать на это. Ну, жиды, жиды.
Ну вот я проблема. Не уверен, что проще, Александр, по крайней мере, не все. Я за жида много лет предпочитал сразу в морду дать. Значит, но язык штука пластичная. В польском языке действительно пограничная ситуация. А вот, скажем, в словацком, в центре города, Жидовская улица, на ней музей жидовской культуры, и другого слова там просто нет. И никто не поймет, кроме специалистов в Словакии, что это может быть обидно. В русском языке давно, больше 100 лет назад, уже сложилось, что «жид» — это как унизительное слово. Поэтому, конечно, когда кто-то хочет обидеть другого, он слова найдет. С этим обычно проблем не бывает.
Это правда. 7373948, телефон прямого эфира. Еще один звонок, слушаем вас. Да, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, кто такие мессианские евреи? Вот они у нас в России, в Москве проповедуют Христа. Вот они как признаны в Израиле вообще? Как к ним относятся?
Спасибо, принимается. Ну, как в культурологию, в теологию углубились. Да, пожалуйста. Кто?
Ну, никаких проблем. Да. Что значит признаны Александр в Израиле? Савтов. В Израиле, Израиль демократическая страна. Там все признаны, кто не нарушает израильского законодательства. Проповедь христианства не нарушает израильского законодательства. В Израиле существуют, как известно, церкви всех христианских конфессий и субконфессий, православные, католические, армяно-грекские, любые. В том числе, разумеется, так же, как и везде, в Израиле есть сторонники движения Jews for Jesus, евреи за Христа. Является ли это движение там распространенным? Не слишком. Более того, сейчас, когда в очередной раз очередной Папа Римский, а это как бы движение за католицизм, а не за католическое понимание христианства, признал, что евреи это старшие братья католиков по вере, и что евреи будут спасены, несмотря на то, что они христиане, смысл этой проповеди, на мой взгляд, полностью утерян. И что они будут уговаривать евреев сделать, и ради чего, я не понимаю. Ну, это как бы их право, разумеется, свобода слова.
Одно небольшое, да, небольшое просто юридическое дополнение, что Израиль не дает права на въезд в Израиль евреям, принявшим другую религию.
По закону о возвращении,
по закону о возвращении
не дает. А? А так, пожалуйста.
По закону о возвращении, да, да. По закону о возвращении не дает. Это как раз.
Да, я просто предлагаю сейчас уже запустить наше голосование. Попробуем вопрос сформулировать следующим образом. Ну, Путин, скорее всего, пошутил. Ну, он пошутил относительно того, что евреи, если вам плохо в Европе, возвращайтесь уже в Россию. Вы граждане Российской Федерации. Такой, измеряем уровень пассивного, латентного антисемитизма. Вы скорее приветствовали бы, да, возвращение тех людей, которые уехали в свое время из Советского Союза, из Российской Федерации в плохие времена, в Европу, и сейчас были бы рады, чтобы они, да, вернулись. Да, 134-21-35. Нет. Скорее, никакого восторга по этому поводу не испытываете. Это 134-21-36. Да, пусть возвращаются. добро пожаловать, конечно, 134-21-35. Нет, вы, скорее всего, рады не были бы. Это 134-21-36. И в том и в другом случае префикс 8495, если вы голосуете через наше мобильное приложение, тогда первый вариант – это добро пожаловать, второй вариант – нет. Пожалуй, что рад не буду. Ну, еще один звонок, 7373-94-8, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Хотелось бы спросить у гостей, я не знаю, может быть, не совсем в тему попадаю, о традиции повязывать красную нить у стены плача. Меня как-то хасид один остановил, там что-то говорил, не помню, что говорил, но счастье вечное обещал. Вот эту нитку повязал, которая якобы является частью какой-то веревки вокруг надгробия Руфима.
Сейчас которая... Юрий Каннер просто показывает в камеру свои руки, и ни на одном из запястья красной нити не угадывается. У Александра Савцова то же самое. Ну, хорошо. Совсем мы ушли в культурологию, да? Кто может ответить? Юрий Каннер?
Ну, есть разные, это больше хасидские традиции, но это же повязывают и индуисты, есть много культур, которые это делают, напоминать. У евреев есть другая традиция, носить одежду с кистями, то есть на талитах есть они, то есть вот эти кисти там вплетают, это заповедь. Я не слышал о заповеди про красную нить. Про красную корову есть заповедь. А вот про красную нить
нет. Это просто суеверие. Распространенное суеверие, не более.
Обычное хасидское суеверие.
А что-то хасидское тоже. И это одно, и второе, ну, скажем так, очень принято во всех, когда ты у кого-то берешь деньги, что-то дать взамен. Да. Или когда тебе что-то дают, у человека возникает желание дать денежку.
Конечно.
Ну, давайте еще один звонок. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Вы в эфире, пожалуйста.
Ну, я как представитель тех 50 тысяч, у которых есть запасной аэродром. Я большую часть прожил в Израиле. Вот. И хотел задать такой вопрос, когда вот один из гостей говорил о том, что большинство арабов не приветствует вот эту антифаду. Я человек, который вырос в Израиле, отслужил в армии 5 лет, учился в университете в Хаевском. И не совсем с этим согласен, потому что арабы, которые учатся в Хаевском университете, которые празднуют убитых евреев, их, мне кажется, большинство. Так вот, вопрос следующий. На какую статистику вы основываете? Спасибо.
Спасибо, принимается.
Юрий Каннер. Я не видел социальных исследований на это. Видел. Я видел, да? Ты, извини.
Тогда Александр Савцов отвечает.
Значит, статистика и израильских социологов, и той же антидеформационной лиги показывает, что большинство действительно не поддерживают. Просто вы же понимаете, что далеко не всегда большинство определяет внешние формы проявления реакции. Потому что когда меньшинство, если в Газе, то с автоматами, а если много где на территории Израиля, то с кинжалами, то как-то большинство представителей большинства склонно промолчать.
То это есть проявления, да, будут заметны, а альтернативных проявлений нет.
В Израиле достаточно сказать, что в Израиле примерно 20% арабских граждан. Но арабский блок, о котором вспоминал мой собеседник, не имеет не только 20% мест, он имеет чуть больше 10.
12 мест.
Ну, и причем не все там воинствующие антисемиты в этом блоке. Так что пропорция примерно такая.
Что касается нашего голосования, остается подвести итог. Результат следующий. Да фактически 50 на 50. 49% говорят «добро пожаловать».
Айдел ошибается, значит.
Что?
Айдел ошибается.
50 на 50. Получается, что в России половина антисемитов.
Скрытых.
Латентных, скрытых.
Латентных, скрытых, но антисемитов.
Вы знаете, если бы спросили то же самое про любых других граждан, которые уехали, я боюсь, что результат тот же самый получился бы.
Конечно, конечно. Ксенофобов еще больше. Если бы спросили про уехавших чеченцев, я думаю, вы 80.
Вас спросили бы про русских, сказали бы, зачем нам эти предатели.
Поэтому... Я думаю, 35.
20 часов. Сейчас время новостей. С нами был Александр Савцов, автор книги «Еврейский народ в России», Юрий Каннер, президент Российского еврейского конгресса. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще.